обоими сторонами диспута было много сказано, и я благодарен ему, строитель, о такой вещи, как соотношение веры и благодати. Но в таком случае необходимо обратить внимание еще на один момент. Не будет ли утверждение, что человек в своем отношении к дару Христову свободен, не просто представлением, что не благодарение Богу за неизреченный дар его, а вот это мы такие хорошие, по своей свободной воле их приняли Христа, не приведет ли это еще вопрос к обоим сторонам диспута, подчеркиваю, к убеждению в том, что какая-либо община, конфессия или народ в силу благочестия обладает превосходством над другими людьми. Мы видим, что сейчас происходит. Это теория русского богоизбранничества, Москва, Третий Рим, разница которой с Третьим Рейхом видна только под микроскопом. Не ведет ли вот это акцент на человеческую свободу, который так характерен и для православия, и для некоторых западных конфессий, к оправданию религиозной и национальной исключительности вплоть до самых омерзительных форм, которые процветают сейчас в нашей стране?
Я не вижу никакой проблемы в том, что между верой, благодатью и свободой выбора есть какие-то проблемы, потому что в том же самом деянии святого апостола сказано на вопрос, что нам делать, да, братья, Петр отвечает: покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Поэтому свобода здесь как раз-таки, она прямо-таки пропорциональна, объективна, натуральна на греческом языке. Она подразумевается, что у людей есть ответственность покаяться, либо дальше пребывать во Христе. Вот хочет напарник добавить, что Павел
Григорьевич? Да нет, у нас тут коллективно стих сразу возникает, что если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим все-таки веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Противоречий нету.
То есть человек обязан верить, вы хотите сказать, если он...
Человек создан Богом для того, чтобы верить. Когда человек не верит, он нарушает то, для чего Бог его создал.
Значит, религия или народ, который отказывается от веры в вашем понимании, это дрянь?
Нет. Это ваши слова.
Это большая дрянь.
Они грешники.
Они хвостут, они помрачены с умом.
Бог дал все необходимое, чтобы народ или человек в любой точке земного шара мог знать хотя бы базовые какие-то представления, мог иметь о Боге. Написанное на небесах, написанное в творении, написанное в отношениях, явленное человеку в совести. И когда человек идет против того, что Бог ему открывает в общем откровении, а он уже идет по своей греховной природе против общего откровения Божьего, то тогда о специальном, особом откровении, в которое заключается Евангелие, речь уже не говорится. Это разные вещи.
Но, тем не менее, именно, и подчеркиваю, именно из идеи вот
но вот как раз
воли идет и вытекает вот эта теория русского богоизбранничества, согласно которой ее сторонники
вот
считают себя
раз...
господами человечества, а всех остальных...
Вот как раз тут вот у меня претензия к кальвинистам. Потому что, слушая проповеди кальвинистов, знаете, там отношение к грешникам сводилось как: «А вы дрова для топки».
Вот. Это
ну, я вот от кальвинистов это слышал, извините, конечно. Я не про вас. Вы хороший человек.
У меня большое подозрение, мне так кажется, что данный вопрос вообще не имеет отношения к вопросу спора между арминизмом и кальвинизмом. Это совершенно другой вопрос, который не касается разных позиций. Я могу только сказать на мой взгляд. Есть единая, истинная, вселенская, апостольская церковь Иисуса Христа. Все остальное, конфессии, любые, это более или менее правдивые отношения этой истины. Поэтому никакую религиозную рознь не приемлю и не переношу на дух ни в каком виде. Когда мы говорим, извините, о христианстве, то есть нет нарушения догматов, я в данном случае не имею свидетелей Иеговы, мормонов, которые ангелы сходят или еще что-то.
А вопрос у меня такой. Вообще сильная оппозиция, на мой взгляд, очень часто проявляется в том, что человек может смотреть объективно на какие-то свои сильные, слабые стороны своей теории. В связи с этим у меня вот вопрос к основным участникам. В чем вы видите наиболее такие слабые, что ли, места, слабые звенья вот той позиции, которую вы отстаиваете?
Например, меня не устраивает объяснение Евхаристии в Вестминстерском исповедании веры, которое является кальвинистское. Потому что, когда я читаю Кальвина, то я вижу, что в причастии я истинно причастен телу и крови Иисуса Христа. Это одна из слабых позиций, про которые я еще раз говорю, что я не кальвинист, а последователь Кальвина.
То, что, опять-таки, вопрос нашей эпистемологии, он сводится на нет. Если наше понимание справедливости не соответствует Божьему пониманию справедливости, то наша проповедь, в том числе неверующим людям, наша даже, больше того, апологетика по отношению к неверующим людям, она сводится на нет. Зачем заниматься апологетикой, если они все равно нас не поймут? Зачем отвечать было, допустим, многим отцам, апостольским отцам церкви, Оригену тому же, многим Татьяну, то есть Апифагору, многим другим людям вообще ранней церкви, в том числе Средневековье, заниматься апологетикой, заниматься тем, что мы убеждаем других людей в том, что Бог справедлив, Бог есть любовь. Если на самом деле этим, собственно, особо и не актуально заниматься, потому что наше понятие справедливости, энтис справедливости, он не соответствует Божьему пониманию справедливости. И, соответственно, многие другие моменты познавательной деятельности, как воли Божьей, так, и это очень часто практически в молитвенной плоскости это проявляется, да, мы не сможем даже адекватно понимать те горести, те радости в нашей жизни, потому что мы не знаем, это придет нас к добру или к злу. Но другой вопрос, вот упоминалась книга Иова, как раз таки книга Иова содержит ответ, почему Бог оставил Иова одного. Ну, вот, и особенно об этом хорошо пишет, кстати говоря, и Филиппианцы, и также другой католический философ, это Питер Крифт. То есть это очень философская книга, которая как раз-таки оставляет нас с вопросом, даже с ответом, что наши страдания, они имеют смысл, они имеют, как сказать, определенное значение для Бога. Добавить?
Да, и слабые моменты, пожалуйста, только в этой части.
Ну вот слабые, да, я как раз хотел о слабом моменте сказать. Я попытаюсь нашу беседу проиллюстрировать всем понятными словами. Поддержи микрофон, пожалуйста, мне руки понадобятся. Мужчина и женщина. Ну, между ними происходит близость. Между мужчиной и женщиной. Значит, у мужчины есть семя, у женщины есть, соответственно, яйцеклетка. Позиция кальвинистов. Яйцеклетка – ничто. Семя – все. Главное, чтобы было семя. Семя попадает, семя все делает. Позиция арминиан. Нужна яйцеклетка и нужно семя. Ответственность равная. Если нет яйцеклетки, сколько бы мужчина ни сеял семя, ничего не будет. И позиция арминиан, вымышленных, то есть арминиан, которые существуют только в голове у кальвинистов. Это такие армяне, которые говорят, семя ничто. Главное, чтобы была яйцеклетка. Но вот мы не являемся теми вымышленными арминианами. Мы реалисты. Мы знаем, нужна яйцеклетка и нужно семя.
Во-первых, о детерминизме. Бог, как вы говорите, смотрит будущее и видит там, что там уже все решено.
Нет, он не смотрит.
Ну, смотрит, не смотрит, понимает. Это называется предузнание.
Ваш вопрос.
Бог, то есть, это раби не детерминизм. Бог смотрит, ну, не на вещи. Человек еще не существует. Его нет. Но Бог уже знает, как поведет сотворенным человеком. Получается, что это самый настоящий детерминизм, то только не Бог определяет, определяет человеческое воля. Или существует какой-то другой Бог, который уже решил, а Бог только посмотрел и увидел.
Кому вопрос?
Это детерминизм. Ну, конечно, вам.
Нет, детерминист у вас сидят. Хорошо, ладно. Я тоже выражу некое беспокойство, то, что наш обмен информацией, корреспонденция, она как-то не совсем эффективна, не совсем успешна. Потому что я подчеркивал как раз, что Богу не нужно путешествовать в пространстве. То есть у Бога, у него знание не перцепционистское, ему не нужно воспринимать вещи, то ли перед собою, то ли их как-то предвидеть, они есть его уме. В этом отношении, как раз, здесь я больше всего не понял вами, на самом деле. Потому что я сказал, что Богу не нужно иметь перед собой объект, пусть даже в будущем, настоящем и прошлом, чтобы что-то о нем знать. Бог это может иметь все в своем
как бы, мышление, свое восприятие. Да? Поэтому знание Бога о мире, оно не перцепционистское, это слово английское слово, to perceive, да? А оно, прежде всего, концептуально, идейное. То есть Боге, в его голове, у меня, как бы там, я сейчас там автопоповка не выражался, у него есть представление когнитивное, устное, о всех возможных мирах, которые можно создать. И поэтому малинизм, он проблему-то решает. Он спасает человеческую свободу и Божье предузнание тем, что он постулирует, что Бог знает все когнитивные события. То есть, другим словом, совсем просто. Бог не только знает то, что человек сделает, или еще то, что человек мог бы сделать, он знает, что человек сделал бы. И массу тысяч и миллионов возможных когнитивных, вот таких условных событий, которые могли бы за этим последовать. И Бог готов, выбирая самый лучший мир, где сохраняется человеческая свобода, и Бог сохраняет суверенитет. Он этот мир актуализирует, и в этом смысле актуализирует своего естественное знание.
Другими словами, для Бога нет настоящего, для Него нет будущего, потому что Он не зависит от времени. Вся картина, вот то, что мы называем будущее, настоящее, там, прошлое и так далее, для Бога это вот оно всегда здесь. Он видит все, и он знает все, потому что он это сотворил, он над этим господствует, и он есть Бог. Он не зависит от времени.
Меня зовут Данил, а у меня вопрос вот по антитезису, озвученному пастором Максимом, да? Если правильно запомнил. Значит, вы сказали про веру, что это да, это безусловно так. Но как тогда, на ваш взгляд, понимать отрывки, которые говорят, если будешь веровать, спасешься, если будешь веровать, узришь Царствие Божие. И отрывки в посланиях апостола Павла, в которых говорится о даре веры. Это что, две разных веры? Как вы объясняете? А с вашей точки зрения прозвучало так, что это дар, как бы и все. Да.
Это дар, который, я считаю, с библейской точки зрения дается избран, который Бог определил от вечности. Иисус сказал, что все, что дает Отец, ко мне придет. Приходящего ко мне не изгоню вон. Апостолы ли, или мы проповедуем, мы нам закрыто. Да? Не наше дело вычислять, кто избран и кто нет. Мы проповедуем всех, всех призываем веровать. И те, которые Божьи избраны, они откликнутся. Мы призваны молиться за всех и всем проповедовать. И призывать также покаяться.
И позволю дополнить просто таким вот примером. Известный проповедник, баптистский проповедник Спердженн, он говорил так, что проповедь – это стрелы, которые проповедник посылает. И только Бог может сделать так, что конкретно эта стрела, ну, вот попадет в того или иного человека.
А ваш взгляд, какова цель творения неизбранных людей? Для чего Господь позволил родиться? В чем смысл их вечной жизни? Как Божья милость распространяется на неизбранных людей? И второй вопрос. Если Бог уже избрал людей, то зачем существует институция?
Мне кажется, что цель творения, всего творения для славы Божьей. Все творение для славы Божьей. А избранные и неизбранные – это уже другое дело. Второе. Зачем, если одни избраны, другие не избраны, зачем существует институт церкви? Я бы хотел напомнить о трех функциях церкви, которые она должна выполнять. Первое – это богослужение, то есть прославление Бога в своем служении. Поклонение, прославление, как хотите. Это богослужение, то, что должна делать церковь. Второе – это ученичество внутри церкви. «Доколе все не придем в единство веры Иисуса Христа». И третья функция – это миссия во внешний мир, проповедование. Это то, чем церковь должна заниматься. Как спастись без проповедующего? Здесь, кстати, уже поднимался этот вопрос об индейцах и обо всех остальных. Ну… Есть такое понятие, как совесть, и вторая глава Римлян, где говорится, что, возможно, некоторые спасаются по совести, под так называемым Ноевым заповедям. То есть у меня нет твердой уверенности, что все, кто не услышал об Иисусе Христе, все погибнут. Мне кажется, все-таки милость Бога немножко больше, чем наши заскоки. Вот. Поэтому, значит, все творение должно прославлять Бога. И это проблема, то, что неверующие не прославляют их. не прославляет Бога. И второе, зачем нужна церковь? Для того, чтобы поклоняться, прославлять Богу, для того, чтобы учить своих членов, и для того, чтобы возвещать керигма, возвещать милость Божию, радостную весть в мир.
Какая цель у Бога было творить человека, не избирая, да, ко спасению, со свободной волей, когда Бог знал, что результат будет таким же. Большая часть его отвергнет, а все же он сотворил. Или он хотел, чтобы все спаслись, а план его провалился?
Учение Кальвина. Смотрите, вы пример привели из 10 преступников, да, которым второму и седьмому выпала милость царя, который сказал им, что свободно, да? Вот. А в чем тогда смысл? Иисус пришел на землю, сказал, стал осуждать фарисеев. То есть, по большому счету, это то же самое, что осуждать всех остальных, первого, третьего, четвертого, пятого, сказать, почему же вы не попали, почему вы не второй, седьмой. Ну, то есть, в чем смысл вообще упрека фарисеев, и если они просто, как бы, ну, не от них это зависит.
В чем тогда упреки фарисеев? В том, что они не избраны? Или, может быть, упреки фарисеев в том, что они пытаются жить не по воле Божией, а немножко по-другому, по своей воле. И в этом проявляется их проблема. Ведь проблема... А кто говорит, что среди фарисеев неизбранные есть? Насколько я помню, среди учеников Иисуса Христа были фарисеи. Если мы вспомним первую главу Иоанна, да? Который сидит под смоковницей. Христос же про него говорит, фарисей из фарисеев. Ничего, апостолом стал, ничего страшного. Еще, пожалуйста, фарисей из фарисеев. Саввул его зовут. Некоторые знают его почему-то как апостола Павла. Так что здесь никакого, что фарисей. Другое дело, что осуждает Иисус Христос в фарисействе? То, что они пытаются как бы перестроить повеление Бога, волю Бога, по своему разумению, и пытаются жить по уже вот этой системе, не по системе Божией, а по своей фарисейской системе. То есть то, о чем Павел будет говорить о спасении по делам, когда спасение от дел, вот я что-то сделаю или я что-то не сделаю, и от этого будет спасен или не спасен. Так вот, Иисус Христос и апостол Павел, мне кажется, как раз вот это осуждают, а не то, что фарисеи будут не спасены.
То есть он осуждал их
неверный выбор? Неверное направление, которое они задали в движении фарисейства, да. Я думаю, что так, хотя я фарисеев достаточно мало осуждаю. В ситуации до Христа и до тотального, скажем так, снисшествия Святого Духа, а как было жить по-другому? Как было жить по-другому?
У меня вопрос к Авиньяну, касаемый, значит, того, почему вообще человек становится верующим. Вот смотрите, скажем, один человек сделал выбор в пользу Христа, да, а второй не сделал. Если подходить, если спрашивать, почему один сделал, другой не сделал, с позиции армянства, то получается, что, ну, один уверовал, да, и будет спасен, а второй не уверовал. И если так рассуждать, то получается, что есть какая-то заслуга человека в том, что он был спасен. Один был спасен. В этом есть его заслуга, а другой не был спасен. В этом нет его заслуги. Вот. И как вот вы это примеряете с тем, что вера – это дар Божий? Если хоть какая-то заслуга есть в том, что один человек вот был спасен?
Изначально, если мы рассуждаем вот в контексте вот этого дуализма, благодать – заслуга, вот эти вопросы будут актуальными. То есть мы опять-таки выбрали определенную канву, матрицу в разговоре о благодати. И, соответственно, мы можем ответить, получить ответ от машины, вот этой алгоритмической, только такие, как мы ее программируем. Если, конечно, мы опять-таки мы понимаем благодать и заслуги вот в этом двойственном ключе. Я же смотрю на эту вещь не так, как, допустим, смотрел даже Лютер. Да? Хотя я себя мыслю, опять-таки, в реформатской традиции. Но вот, особенно в контексте тех новых экзегетических открытий, которые сегодня, ну, исторические открытия, особенно в новом поиске, третьем поиске Иисуса Христа, да, где вообще пересмотрено понятие закона Евангелия, пересмотрено вопрос палестинского иудаизма как такового. Не со всеми я не со всеми доводами согласен, допустим, левого крыла богословия, да, либерального крыла, но тем не менее очень много есть полезного, на что обращают современные библисты внимание. Поэтому я считаю, что если говорить просто, пока избегая богословских категорий, объясняет она по такому популярному уровне, это то же самое, что дать человеку, который погибает в море среди бушующих волн, дать руку спасения, дать лестницу, дать спасательный круг. Когда он окажется на корабле, у него никогда не возникнет, так скажем, понимания происходящего, вот этого происшедшего факта, как заслуга. Просто в голову не появится такая мысль, что я заслужил быть на корабле. Ему была проявлена милость оказаться на борту корабля. И он на эту милость, соответственно, отреагировал. Ну вот, и опять-таки в идее, вот в формальном таком мышлении, да, идея заслуги здесь просто не возникает, как таковой. Мы возвращаемся опять тогда к такому вопросу, как понимать твердость. Я прочитал конкретный отрывок, который Виктор Владимирович отказался понимать, да, и как-то истолковывать. Здесь сказано конкретно мертвому человеку, спящему человеку, встань, то есть проснись, встань, воскресни из мертвых. И на этот отрывок не было, это вот еще Павел Григорьевич.
Ну вот тут написано, например, Ефесяна 2 главе, «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Мертвые жили. Как интересно. Ну вот духовные, значит, все-таки они не совсем мертвые, да? Вот. И не нужно понятие духовной смерти распространять на вообще все стороны жизни человека. Далее, вот тут так интересно, смотрите. Нигде в Библии, нигде вообще нету такого, чтобы вот в списке заслуг перечислялась вера. Вера ни в каком списке заслуг и никогда к заслугам вообще не относится. Наоборот, вера, вот вере предшествует осознание, во-первых, полного отсутствия заслуг в прошлом, и второе, невозможность получить заслуги в будущем. Вот это вот то, на чем основывается вера. Ни в прошлом, ни в будущем заслуг нету и быть не может, говорит вера.
Хотел спросить по поводу примера, вот Петра Владимировича, который защитник кальвинизма, тоже интересный пример, по поводу вот этих вот людей, которые были помилованы, да, вот из 10 двое человек. Да. Вот я понял, может быть, это был реальный пример, это вымышленный. Не кажется ли вам, что это не говорит о совершенстве справедливости, а это больше говорит о несовершенстве юридической системы, вот тогда как, может быть, справедливость Божья, она в этом отношении отличается. То есть, если бы Господь решил помиловать, он помиловал бы, скорее всего, всех людей, а не двоих из десяти.
Вы все время пытаетесь выпустить из виду такое понятие, как
святость Бога. И вы все время пытаетесь выпустить из виду, что Бог говорит, что есть ад и наказание грешника. Почему он так устроил? Вот когда вы появитесь к Богу, вы его об этом спросите. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Это тайна воли Божией. Но я знаю, а мне об этом говорит Библия, что есть ад и есть наказание. Наказание потому, что Бог святой. А мы говорим, либо всех миловать, либо всех отрубать. Мы вводим какое-то свое человеческое понятие справедливости.
Свободная воля – это, как Лютер говорит, это имя Бога. Не может быть у человека свободной воли просто потому, что он творение. Не может быть у вашего ребенка свободной воли, когда он творит добро, потому что получается, что может творить добро вообще без Бога. Зачем тогда Христос? То есть я хочу, чтобы, ну, может быть, вы дали определение, что вы понимаете под этим словом «свободная воля».
Я понимаю свободу как абсолютную свободу, которую я отрицаю, которую провозглашает, постулирует Пелагий, и та свобода, которую отрицал Яков Арминий, да? И провозглашаю свободу от детерминистской необходимости, да, которую запрограммировал Бог. Если вы, ну просто здесь нужно знакомиться уже, видимо, с философскими категориями, с философскими понятиями, поэтому я не могу сейчас загружать просто время и объяснять эти вещи. Поэтому скажу, что в случае ребенка свобода воли там есть. Да? В случае... Что? Нет. Стойте. Когда мы говорим о человеке, человек по определению наделен свободной волей, как его образ и подобие. В этом отношении, кстати говоря, я хотел бы немножко даже поймать на слове свою двойную тезку, в том смысле, что образ и подобие мы не были потеряны с грехопадением, потому что об этом говорит апостол Яков, когда вспоминает, что одним языком, да, мы проклинаем человека, который создан по образу, по подобию Божьему. И также в книге, кстати, сам Ориген не считал, что образ был потерян. Также в Бытии, в 5 главе, мы читаем о том, что за Адамом это подобие сохранилось, и на иврите об этом сказано. Поэтому образ и подобие – это необходимое условие для того, чтобы мы говорили о свободе человека. Если свободы человека нету, нету ответственности, которую несет человек перед Богом, и тогда сам суд, он превращается в некое шоу, где Бог судит своих марионеток. Да? Поэтому я опять-таки апеллирую к тому, что Бог создал определенное содержание для нашего Евангелия, оно разумно. И люди, которые отвергают это Евангелие, несут всю ответственность. И в этом отношении вся святость Бога здесь, я тоже не отрицаю святости Бога, она здесь актуальна, не говорить необходимо, потому что Бог карает людей свято, которые не приняли жертву его сына. В отношении же свободы воли также можно вспомнить просто библейский текст, где сказано о том, что язычники, не зная закона, вне закона поступают по закону. Потому что закон... написано в их сердцах, и в этом смысле я просто выражу просто недоумение общее, да, о том, что именно библейский текст это как раз и постулирует, то, что свобода есть у верующих, неверующих людей, которые, не зная закона, будучи недетерминированы присутствием закона, поступают по закону, поступают праведно.
Друзья, мы на этом закончим вопросы от аудитории, давайте перейдем